Тут очевиднее различаешь между тем, что требуется внешним чувствам для наслаждения и что для любопытства. Наслаждение ищет красивого, звучного, сладкого, вкусного, мягкого. А любопытство даже противоположного. Не для того, чтобы подвергать себя мучениям, а из желания исследовать и знать. Можно ли наслаждаться видом растерзанного, внушающего ужас трупа? И однако, пусть он где-то лежит, и люди сбегутся поскорбеть, побледнеть от страха. Им страшно увидеть это даже во сне. А смотреть наяву их словно кто-то принуждает, словно гонит их молва о чем-то прекрасном. Так и с другими чувствами. Долго это перечислять. Эта же болезнь любопытства заставляет показывать на зрелищах разные диковины. Редких и невиданных животных привозили в Рим и выставляли их на всеобщее обозрение. В числе их бывали тропические звери, тигр-носорог, огромные змеи, деревья изумительной величины, животные необычной окраски. Отсюда и желание рыться в тайнах природы, нам недоступных. Знание их не принесет никакой пользы, но люди хотят узнать их только чтобы узнать. Блаженный Августин, однако, признавал и ценил светскую науку о граде Божьем, при условии, что ее сопровождают смирение и доброта. Письма на Евангелие от Иоанна, на Псалмы. Отсюда в целях той же извращенной науки ищут знания и с помощью магии. Отсюда даже в религии желание испытать Бога. От него требуют знамений и чудес не в целях спасения, а только чтобы узнать их. В этом незримом лесу, полном ловушек и опасностей, я уже многое обломал и раскидал. Ты дал мне это сделать, Боже, спасение моего. И однако осмелюсь ли я сказать, когда повсюду и ежедневно в нашу жизнь с грохотом врывается множество предметов, возбуждающих любопытство, осмелюсь ли я сказать, что ни один из них не заставит меня внимательно его разглядывать и не внушит пустого интереса? Театр меня, конечно, не увлекает. Я не забочусь узнать течение светил. Душа моя никогда не спрашивала теней. Мне отвратительны всякие святотатственные обряды. Какими, однако, уловками и нашептываниями не действует враг, чтобы я попросил у тебя какого-нибудь знамения, у тебя, Господи Боже мой, кому обязан я только служить в смирении и простоте. Молю тебя ради царя нашего и Иерусалима, отечества простоты и целомудрия. Как далека сейчас от меня мысль согласиться на такое, так и да пребывает она далеко, и отходит еще дальше. Если же я прошу тебя о спасении кого-нибудь, то цель моей настоятельной молитвы совсем другая. Ты же, делая, что хочешь, даешь и будешь давать мне силу охотно подчиняться тебе. И какое же множество ничтожнейших, презренных пустяков ежедневно искушает наше любопытство, и как часто мы падаем. Кто перечислит это? Сколько раз мы сначала как будто только терпим пустую болтовню, не желая обидеть немощных, а мало-помалу начинаем слушать охотно и внимательно. Я уже не смотрю в цирке, как собака гонит зайца. Но если случайно увижу охоту в поле, то она отвлечет меня, может быть, и от важных размышлений, и привлечет к себе, заставит свернуть с дороги не мою лошадь, но мое сердце. И если ты, сразу же показав немощь мою, не вразумишь меня, да вознесусь к тебе, извлекши некие мысли из этого самого зрелища, или вовсе им пренебрегу и пройду мимо, то я останусь во власти бессмысленного любопытства. А когда я сижу дома, разве мое внимание часто не захватывает ящерица, занятая ловлей мух, или паук, опутывающий своими сетями попавшихся насекомых? У блаженного Августина был всегда живейший интерес к явлениям природы. Он следил за тем, как ползет змея, а троица, как извиваются разрезанные куски змеи или червяка о количестве души, как ведут себя после драки петухи, победитель и побежденный, о порядке, с каким искусством птицы строят гнезда. Он удивлялся памяти рыб и наслаждался пением соловья об истинной религии. Пусть эти существа малы, но ведь дело тут в том же самом. В дальнейшем я перехожу к восхвалению тебя, дивный Создатель, все упорядочивший. Но не эта же мысль сразу захватывает мое внимание. Одно — быстро встать, другое — не падать. И таких пустяков полна моя жизнь. И одна надежда моя на твое великое-великое милосердие. Сердце наше — вместилище подобных мелочей. В нем лежат обильные кучи вздора, которым часто нарушены и смущены молитвы наши. И когда пред лицом Твоим устремляем мы к ушам Твоим голос сердца нашего, не знаю откуда врываются пустые мысли и прерывают столь важное занятие. Глава 36. Неужели и это сочтем незначительным? Не вернет ли нас хоть что-то к надежде только на изведанное милосердие Твое? Ты ведь начал уже изменять нас. И ты знаешь, насколько ты изменил меня. Во-первых, ты излечил меня от страсти оправдывать себя, дабы умилостивиться и над прочими беззакониями моими излечить все недуги мои, избавить от гибели жизнь мою, увенчать меня милостью и милосердием и насытить благами желание мое. Псалом 102, стихи 3-4. Ты принизил гордость мою страхом и приучил шею мою к ерму твоему. И теперь я несу его, и оно легко мне. Ты обещал это и сделал. Таким оно и было, а я и не знал, когда боялся надеть его. Ужели, владыка, ты единый, владычествующий, не зная гордыни, ибо ты один настоящий владыка, и нет владыки над тобой? Ужели это третье искушение отошло от меня, или за всю эту жизнь отойти не сможет? Желать, чтобы люди меня боялись и любили не ради чего другого, а только потому, что в этом радость, которая вовсе не в радость. Жалкая жизнь и гадкое тщеславие. Это вот главным образом и уничтожает любовь к тебе, и чистый страх перед тобой. Потому ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. Иаков, глава 4, стих 6. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. И мечешь на мирское тщеславие громы, от которых сотрясаются основания гор. Псалом 17, стихи 14 и 8. Этот последний стих «Потрясены основания гор» блаженный Августин объясняет в своем толковании этого псалма. «И надежды гордецов века сего были потрясены». А так как некоторые общественные обязанности можно выполнять только если тебя любят и боятся, то враг истинного счастья нашего тут и начинает наступать, всюду разбрасывая, как приманку по селкам, свои похвалы. Мы жадно их подбираем и по неосторожности попадаемся, отлагаем от истины твоей радость свою и полагаем ее в человеческой лжи. Нам приятно, чтобы нас любили и боялись не ради тебя, а вместо тебя. И враг, уподобив нас таким образом себе, держит нас при себе не ради согласия в любви, а ради сообщества в наказании. Это он решил утвердить престол свой на севере, чтобы ему извращенно и уродливо тебе подражающему служили исполненные мрака и холода. Исаия, глава 14, стихи 13-14. «Как упал ты с неба, денница, дьявол, а говорил, взойду на небо, сяду на горе в сонме богов на краю севера». «Мы же, Господи, вот мы, малое стадо Твое», Евангелие от Луки, глава 12, стих 32, «владей нами, раскинь крылья Твои, пусть мы укроемся под ними, будь славой нашей, пусть нас любит ради Тебя, пусть боятся в нас слова Твоего». Того, кто хочет людских похвал, невзирая на Твое порицание, не защитят люди на суде Твоем, не вырвут его от осуждения Твоего. Не грешника, однако, хвалит за желание души его, не творящего беззакония благословляют. Псалом 9, стих 24. Хвалит человека за дар от Тебя полученный, но если он больше радуется похвалам, чем самому дару, за который его хвалит, то Ты его порицаешь. И тот, кто хвалит, лучше того, кого хвалит. Первому угоден в человеке Божий дар, а второму более угоден дар от человека, а не от Бога. Глава 37. Искушают нас эти искушения ежедневно. Господи, непрерывно искушают. Человеческий язык — это искусительное горнило на каждый день. Книга притчей, глава 27, стих 21. Как в печи испытывается золото, так испытывается человек устами хвалящего. Ты приказываешь нам и здесь владеть собой. Дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Ты знаешь стенание сердца моего к тебе и реки слез моих. Мне нелегко сообразить, насколько очистился я от этой скверны, и я очень боюсь того, что скрыто во мне. Это видят глаза твои, мои нет. При других искушениях я способен хоть в какой-то мере проверить себя, при этом почти нет. Что касается плотских удовольствий и пустого любопытства, то тут я вижу, насколько я успел в обуздании души моей. Лишился ли я их добровольно или их вовсе и не было, но я могу себя спросить, каково мне без них, очень тяжело или не особенно. К богатству стремятся, чтобы служить какой-либо из этих трех страстей, одной или двум или всем трем. И если душа не может дать себе отчета, презирает ли она богатство, им обладая, то можно от него отказаться, чтобы испытать себя. А неужели, чтобы проверить, как на нас подействует отсутствие похвал, мы должны жить дурной жизнью, настолько порочной и зверской, чтобы все нас, знающие, нас возненавидели? Можно ли сказать или подумать что-нибудь бессмысленнее? И если похвала и должна быть, и бывает спутницей хорошей жизни и хороших дел, то не следует отказываться ни от такой спутницы, ни от самой хорошей жизни. А понять, без чего обойдусь, я спокойно или с трудом, я могу только при отсутствии того, о чем шла речь. В чем же исповедуюсь я тебе, Господи, говоря об этом искушении? Не в том ли, что похвалы мне очень приятны? В письме блаженного Августина к карфагенскому епископу Аврелию письма содержится краткое размышление о любви к похвалам и о той опасности, которой эта любовь грозит служителям церкви. Блаженный Августин признается, что и сам он любит, когда его хвалят. Но истина больше, чем похвалы. Если бы меня спросили, предпочту ли я стать безумцем, во всем заблуждаться и слышать всеобщие похвалы или быть разумным, твердо стоять в истине и слышать всеобщее порицание, я знаю, что я выберу. Я не хотел бы только, чтобы одобрение из чужих уст увеличивало во мне радость от чего-то доброго во мне. А оно, признаюсь, увеличивает. Мало того, порицание уменьшает. И тогда я в тревоге от этой нищеты своей, то тут и подкрадывается ко мне извинение. Ты, Господи, знаешь ему цену, но меня оно смущает. Ты ведь приказал нам быть не только воздержанными, то есть подавлять любовь к некоторым вещам, но и справедливыми, то есть знать, на что обращать ее. Ты захотел, чтобы мы любили не только тебя, но и ближнего. И мне часто кажется, что когда я радуюсь похвале очень понимающего человека, то я радуюсь росту ближнего или надеждам на этот рост, и наоборот огорчаюсь его недостатками, когда слышу, как он порицает или то, чего он не понимает, или то, что хорошо. А иногда я огорчаюсь и похвалами себе. Если хвалят во мне то, что мне самому не нравится, или оценивают больше, чем они стоят, качества даже хорошие, но незначительные. И опять, откуда я знаю, возникает ли во мне это чувство, потому что я не хочу, чтобы тот, кто меня хвалит, был обо мне другого мнения, чем я сам, и беспокоюсь вовсе не о его пользе. Те самые хорошие качества во мне, которые и мне нравятся, становится мне приятнее, если они нравятся и другому. Если же мое собственное мнение о себе не встречает похвалы, это значит, что в какой-то мере не хвалит и меня, потому что или хвалит то, что мне не нравится, или хвалит больше то, что мне в себе нравится меньше. Не загадка ли я сам для себя? И вот в тебе истинно вижу я, что надлежит мне приходить в беспокойство от похвал себе не ради себя, а ради пользы ближнего. А бывает ли так, не знаю. Тут я себе меньше знаком, чем ты. Парадоксальное утверждение: человек знает Бога лучше, чем себя. Сравните параграф 7 этой же книги. «Я знаю о тебе то, чего о себе не знаю». Молю тебя, Боже мой, покажи мне меня самого, чтобы в ранах, которые я увижу в себе, исповедаться братьям моим. Они будут молиться за меня. Я стану опять допрашивать себя внимательнее. Если, слушая похвалы себе, я беспокоюсь о пользе ближнего, то почему я беспокоюсь меньше, слыша несправедливые упреки не себе, а другому? Почему меня уязвляет больше оскорбления, брошенные мне, чем нанесенные другому в моем присутствии и столь же незаслуженные? И этого ли не знаю? Остается обольщать самого себя. Послание к Галатам, глава 6, стих 3. «И лгать перед тобой языком и сердцем? Это безумие удали от меня, Господи, да не станут слова мои елеем грешника, чтобы умастить главу мою». Псалом 140, стихи 4-5. Блаженный Августин в толковании на это место: «Лживая похвала льстеца – это елей для грешника». Глава 38. «Нищ я и беден» – Псалом 108, стих 22. «Но я лучше, когда, опротивив себе и стеная, втайне ищу милосердия Твоего, пока не восполнится ущербность моя и не исполнюсь я мира неведомого оку гордеца». Речи же, выходящие из уст, и дела, известные людям, искушают опаснейшим искушением, любовью к похвале, которая попрошайничает и собирает голоса в пользу человека, чтобы как-то его возвысить. Она искушает меня, когда я изобличаю ее в себе, тем самым, что я ее изобличаю. Часто презрением к пустой славе прикрывается еще более пустая похвальба. Нечего хвалиться презрением к славе. Ее не презирают, если презрением к ней хвалятся. Глава 39. В нас засело еще и другое зло, обнаруживаемое этим искушением. Оно опустошает души тех, кто сам себе нравится, хотя другим они и не нравятся или даже противны. Они и не стараются понравиться. Нравясь себе, очень они тебе противеют. Нехорошее они считают хорошим. Твои хорошие дела своими, а если и твоими, то совершенными благодаря им. Пусть в силу твоего влияния, но они ему не порадуются вместе с другими, а позавидуют тем, кто им воспользовался. В таких и подобных опасностях и затруднениях ты видишь трепет сердца моего, и я чувствую, что ты будешь вновь и вновь исцелять раны мои, но не перестанешь наносить их. Глава 40. Где не проходила ты вместе со мной истина, уча чего остерегаться и к чему стремиться? Когда я приносил тебе скудные домыслы мои, какие мог, и спрашивал совет. Я обошел, где мог, чувством своим внешний мир, вглядывался в жизнь, оживляющую мое тело, и в эти самые внешние чувства мои. Оттуда я вступил в тайники моей памяти, в эти просторы с их многообразием. Они чудесным образом наполнены бесчисленными сокровищами. Я смотрел и ужасался. Я не мог ничего разобрать без тебя, но все это не ты. И не сам я нашел это, хотя всюду проник и постарался все различить и оценить по достоинству. Об одном я узнавал от моих вестников чувств, которые я спрашивал. Другое я чувствовал, срослось со мной. И я разбирался в самих этих вестниках моих, распределяя их, и уже в богатых сокровищах памяти моей одно пересматривал, другое прятал, иное извлекал на свет. Другое я чувствовал, срослось со мной. Не объективные образы внешнего мира, сохраненную памятью, но те, которые включают и субъективный элемент. Не сам я занятый этим, то есть не сила моя, с помощью которой я этим занимался. Не были ты, ибо ты свет вечно пребывающий, у которого я спрашивал обо всем, существует ли это, что это такое, какая ему цена. И я слушал твои уроки и приказания. И я часто это делаю, в этом радость моя, сладостное убежище, куда я бегу всякий раз, чуть отпустит меня дела необходимые. Во всем, однако, что я перебираю, спрашивая тебя, не нахожу я верного пристанища для души моей. Оно только в тебе, где собирается воедино пребывающее в рассеянии, и ничто во мне не отходит от тебя». И порою ты допускаешь в глубине моей редкое чувство неизведанной сладости. Намек на тот мистический опыт, который блаженный Августин пережил в Остии. Часто я осознаю, что нахожусь вне тела и за пределом всех существующих вещей. Я в себе самом и созерцаю чудесный свет и красоту. Плотин. Если бы пережить его во всей полноте, то не знаю, что будет. Этой жизнью это не будет. И я падаю обратно сюда, под горьким бременем. Меня засасывает обычное и держит меня. Я сильно плачу, но и держит оно меня сильно. Вот чего стоит груз привычки. Быть здесь я в силах, но не хочу. Там хочу, но не в силах. Жалок обоюдно. Глава 41. «Вот почему рассмотрел я грехи мои, которыми болею, подчиняюсь тройному вожделению. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 16. «И воззвал к деснице твоей». Псалом 17, стих 36. «Для спасения моего». Блаженный Августин в толковании на этот псалом объясняет десницу как милость благодати твоей. «Увидел я раненый сердцем сияние твое, и ослепленный им сказал, кто может его выдержать? Отвергнут я от очей твоих». Псалом 30, стих 23. «Ты истина над всем царящая, и я в жадности своей не захотел потерять тебя, но захотел вместе с тобой обладать и ложью. Никто ведь не захочет изолгаться до того, чтобы самому не знать, в чем истина. Так я и потерял тебя, потому что ты не удостоишь ложь того, чтобы ужиться с ней». Глава 42. «Кого найти мне, чтобы примирить меня с тобой? Обратиться к ангелам? С какой молитвой? С помощью каких обрядов?» Блаженный Августин намекает на практику тех неоплатоников, которые прибегали к теургии. Блаженный Августин часто отождествляет низших богов неоплатонизма с ангелами. Он говорит, что Порфирий учил, будто есть ангелы, на обязанности которых открывать людям божественные тайны, и приспособил свое учение для тех, кто занимался вызыванием духов. «Многие старались вернуться к тебе, но не смогли этого сделать своими силами. И по моим слухам испробовали это средство. Они были охвачены желанием необычных видений и по заслугам оказались жертвой собственных вымыслов. Они искали тебя, кичась своей наукой, гордо выпятив грудь, а не смиренно ударяя в нее. Они привлекли себе по сходству сердец в товарищи и помощники своей гордости, духов воздуха, которые и обманули их силами магии». Послание к Ефесянам, глава 2, стих 2. «Они искали посредника, который бы очистил их, но его не было. Был дьявол, принявший вид ангела света». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. «И гордая плоть их особенно соблазнялась тем, что у него не было плотского тела. Были они смертные и грешники. Ты же, Господи, примирение, с кем они гордо искали, бессмертен и безгрешен. И посреднику между Богом и людьми надлежало в чем-то уподобиться Богу, в чем-то уподобиться людям. Подобный во всем людям, он был бы далек от Бога. Подобный во всем Богу, он был бы далек людям и, следовательно, не мог стать посредником. У того же мнимого посредника тайным судом твоим определено через него посрамлять гордость, как она того и заслужила, есть одно общее с людьми – грех. Ему, однако, желательно казаться, что есть у него и нечто общее с Богом. Не будучи облечен смертной плотью, он и хвалится бессмертием. А так как возмездие за грех – смерть, послание к римлянам, глава 6, стих 23, то объединяет его с людьми как раз то, за что вместе с ними он и осужден на смерть. Глава 43. «Истинный же посредник, которого в таинственном милосердии твоем явил ты людям, послав к ним, чтобы на его примере научились они настоящему смирению». Целью воплощения Христа в области нравственной было, по мысли блаженного Августина, научить людей смирению. посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, встал между смертными грешниками и бессмертным и праведным, смертный как люди, праведный как Бог. А так как награда праведности жизни мир, то праведностью, соединявшейся с Богом, он изгнал смерть для оправдания грешников, пожелав приобщиться к ней вместе с ними. Он явлен был древним святым, дабы они спаслись верой в будущее страдания его, как спасены мы верой в бывшие. Как человек он посредник, а как слово он не стоит посередине, ибо он равен Богу, он Бог у Бога и единый Бог вместе с Богом. Как же полюбил ты нас, добрый Отец, что Сына Своего единственного не пожалел и предал Его за нас, нечестивых. Как полюбил ты нас, за которых Он, не почитая хищением быть равным Богу, смирил себя, быв послушным даже до смерти крестной. Он единственно свободный среди мертвых, имеющий власть отдать душу свою и власть опять принять ее. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 6-8. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. «Свободный среди мертвых». В этих словах вполне ясен образ Господа. Кто может быть свободным среди мертвых, кроме того, кто среди грешников один без греха? Тот свободен среди мертвых, кто имел власть отдать душу свою и вновь взять ее. На псалмы. Он за нас перед тобой победитель и жертва. Сравните послание к евреям, главу 9, стих 28. Так и Христос был однажды принесен в жертву, чтобы уничтожить грехи многих. Вторично он явится для ожидающих его во спасение. И победитель, потому что жертва. Он за нас пред тобой первосвященник и приношение, и первосвященник, потому что приношение. Он сделал нас из рабов сыновьями тебе, от тебя рожденный нам послуживший. По справедливости крепко надеюсь на него. Ты исцелишь все недуги мои через того, кто сидит одесную тебя и ходатайствует за нас пред тобою. Иначе я впал бы в отчаяние. Многочисленны и тяжки недуги мои, многочисленны и тяжки, но сильнее врачевание Твое. Мы могли бы думать, что Слово Твое так далеко от человека, что не может соединиться с ним, и пришли бы в отчаяние, если бы оно не стало плотью и не обитало бы среди нас. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. «Ужаснувшись грехов моих, под бременем нищеты моей задумал я в сердце своем бежать в пустыню». В пустыню уходили и Василий, и Златоуст, и Иероним окончил в ней свою жизнь. «Ты удержал и укрепил меня, говоря, Христос для того умер за всех, чтобы живущие не для себя жили, но для того, кто умер за всех. Вот, Господи, я слагаю на Тебя свою заботу. Доживу и увижу чудеса закона Твоего». Псалом 118, стих 18. «Ты знаешь невежество мое и слабость мою. Научи меня и исцели меня. Твой единственный Сын, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 3. «Выкупил меня своей кровью. Пусть не клевещут на меня гордецы. Я думаю о моем выкупе, когда принимаю и раздаю причастие. Я, бедный, желаю насытиться вместе с теми, кто принимает и насыщается. И восхвалит Господа, кто ищет Его». Псалом 21, стих 27. Книга 11. Глава первая. «Ужели, Господи, ты, чей удел вечность, не знаешь того, о чем я тебе говорю? Или то, что совершается во времени, ты видишь в то же самое время? Зачем же я тебе столько рассказываю и так подробно? Не затем, разумеется, чтобы ты от меня об этом узнал, но чтобы возбудить и в себе, и в тех, кто это читает, любовь к тебе. Да скажем все: велик Господь и достохвален». Псалом 144, стих 3. Смотрите исповедь, главу 1, книги 1. «Я уже сказал», исповедь, книга 10, глава 2. «И еще скажу, я делаю это из любви, к любви твоей. Мы ведь молимся, хотя истина и говорит: знает Отец ваш, в чем имеете нужду, прежде чем вы попросите у него». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Наши чувства к тебе раскрываем мы, исповедуя тебе несчастье наше и милости твои. Доверши освобождение наше, тобой начатое. Да перестанем быть несчастными в себе, да будем в тебе счастливы. Ты ведь призывал нас стать нищими духом, кроткими, плачущими, алчущими и жаждущими правды, милостивыми, чистыми сердцем, миротворцами». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3-9. «Вот и рассказал я тебе много, что мог и что хотел. Ты ведь первый захотел, чтобы я исповедался тебе, Господу Богу моему, ибо ты добр, ибо навеки милость твоя». Псалом 117, стих 1. Глава 2. «Когда же мне довольно будет сообщать языком пера...» Сравните исповедь, книгу 5, главу 1, рукой языка. «О всех увещаниях твоих, о всех угрозах твоих, об утешениях и руководствах, которыми привел ты меня проповедовать слово твое и раздавать тайны твои народу твоему». Блаженный Августин с 397 года был епископом в Гиппоне. «А если и довольно будет сообщить все по порядку, то дорого ведь мне стоит каждая капля времени». Блаженный Августин имеет в виду водяные часы, клепсидру, где определенный промежуток времени отмерялся стекающими каплями воды. «Давно уже горит сердце мое размышлять о законе твоем и тут показать тебе свое знание и свою неопытность. Первые проблески твоего света и оставшиеся тени мрака, пребывающего во мне, доколе не поглотит сила твоя немощь мою. Я не хочу растрачивать на другое часов, остающихся свободными от необходимых забот о себе, от умственного труда, от услуг людям, обязательных и необязательных, но все-таки мною оказываемых. Господи Боже мой, внемли молитве моей. По милости твоей услышь желание мое. Оно кипит во мне не только ради тебя. Я хочу от него пользы любимым братьям. И ты видишь в сердце моем, что это так. Да послужу тебе мыслью и словом, да принесу их в жертву тебе. Дай, что предложить тебе, ибо нищ я и беден, но ты богат для всех призывающих тебя». Псалом 85, стих 1. Послание к римлянам, глава 10, стих 12. «Свободный от забот, ты заботишься о нас. Отсеки всякое неразумие и всякую ложь во мне и вне меня на устах моих. Да пребудет Писание твое чистой усладой моей. Да не впаду в заблуждение через него, да не введу им в заблуждение. Внемли, Господи, и сжалься, Господи Боже мой, свет слепых и силы немощных, и всегда стать им», здесь «всегда» неизменно, «свет зрячих и сила сильных. Внемли, душе моей, услышь взывающего из бездны». Псалом 129, стих 1. «Если нет в бездне ушей твоих, куда нам идти, к кому взывать? Твой день и твоя ночь, Псалом 73, стих 16. По мановению твоему пролетают минуты. Одари меня щедро временем для размышлений над тем, что сокрыто в законе твоем. Перед стучащимися не закрывай его. Не напрасно же заставил ты написать столько страниц, повитых глубокой тайной. Разве в лесах этих нет своих оленей, которые приходят туда укрываться, отдохнуть, походить, попастись, полежать и пожевать жвачку? Намек на Псалом 26, стих 9. Олени символизируют людей, размышляющих над Писанием. Нечистым названо в законе животное, которое не жует жвачки. Это не его недостаток, а сущность его природы. Есть люди, которых можно уподобить таким животным. Они нечисты не по природе, но по свойственному им пороку. Охотно слушая слова мудрости, они затем вовсе о них не думают. А что такое в духовном смысле жевать жвачку, как не вызывать в сладостном воспоминании, словно из внутренней памяти, то полезное, что ты услышал, поднося его ко рту размышлений? Те, кто этого не делают, и представлены теми животными. Запрещение есть их мясо. Библия разрешает есть мясо только жвачных животных, предостерегает нас от этого порока. Против Фавста. О Господи, доведи меня до разумения и открой мне эти страницы. Голос Твой – радость моя. Голос Твой – дороже всех наслаждений. Дай, что я люблю, ведь я люблю. И любить Ты дал мне. Не оставляй даров Твоих, не презри жаждущую былинку Твою. Да исповедую Тебе все, что найду в книгах Твоих. Да услышу глас хвалы, буду впивать Тебя и созерцать чудеса закона Твоего. Псалом 25, стих 7, Псалом 118, стих 18. От начала, когда создал Ты землю и небо, и до вечного царства с Тобой во святом граде Твоем. Умилосердись, Господи, услышь желание мое. Мне не надо ничего земного, ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, ни изукрашенных одежд, ни почестей, ни высоких званий, ни плотских наслаждений, и даже того, что нужно телу в этом нашем житейском странстве. Все это приложится нам, ищущим Царство Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Взгляни, Господи, откуда у меня это желание? Рассказывали мне беззаконные о наслаждениях своих. Они не таковы, как от закона Твоего, Господи. Псалом 118, стих 85. Вот откуда желание мое. Взгляни, Отец, посмотри и одобри. Да обрету милость у Тебя перед лицом милосердия Твоего. Да откроется на мой стук сокровенное в словах Твоих. Молю Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, сидящего одесную Тебя, Сына Человеческого, которого Ты поставил посредником между Тобой и нами, через которого Ты искал нас, не искавших Тебя, чтобы мы искали Тебя. Во имя Слова Твоего, через которое Ты создал все, в том числе и меня. Во имя единственного Твоего, через которого Ты усыновил верующих, в том числе и меня. Умоляю Тебя, во имя Его, сидящего одесную Тебя, нашего ходатая, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 3. «Которых ищу я в книгах Твоих». Моисей писал о нем, он сам это говорит, истина это говорит. Блаженный Августин занимается Библией не как исследователь и ученый. Она для него книга жизни, и он ожидает от нее указаний, необходимых для жизни. Глава 3. Дай мне услышать и понять, каким образом ты сотворил в начале небо и землю. Написал это Моисей, написал и ушел. Перешел отсюда от тебя к тебе. Как грешник убегает от тебя кроткого к тебе гневному, так и праведник идет, выполнив задачу, данную ему Богом, к Богу его награждающему. И нет его сейчас передо мною. Если бы он был тут, я ухватился бы за него и просил и заклинал тобою раскрыть мне эти слова. Я ловил бы своим телесным слухом звуки, лившиеся из уст его. Если б он говорил по-еврейски, его голос напрасно стучался бы в уши мои, и разума моего ничто бы не коснулось. Если же по-латыни, я понял бы, что он говорит. Но откуда бы я узнал, правду ли он говорит? А если бы и это узнал, то разве от него бы узнал? Внутри, конечно, внутри меня, в обители размышлений моих истина, не нуждающаяся ни в еврейском, ни в греческом, ни в латинском, ни в варварском языке. Мерило, данные нам по учению неоплатоников, высшим разумом. Сказал бы мне беззвучно, не языком и не устами, он истину говорит. И я тотчас же в полной уверенности сказал бы человеку твоему, ты истину говоришь. А так как я не могу его спросить, то прошу тебя, истина. Он говорил истину, ею исполненной. Прошу тебя, Боже мой, не подстерегай грехов моих. Иов, глава 14, стих 16. Ты, давший рабу твоему сказать эти слова, дай и мне их понять. Глава 4. Вот земля и небо. Они кричат о том, что они созданы, ибо они меняются, и облик их различен. В том же, что не сотворено, и однако существует, в том нет ничего, чего не было раньше. То есть нет изменения и различия. Кричат они также, что не сами они себя создали. Мы существуем потому, что мы созданы. Нас ведь не было, пока мы не появились, и мы не могли возникнуть сами собой. И самой очевидностью подтвержден этот голос. Итак, Господи, Ты создал их. Ты прекрасен, и они прекрасны. Ты добр, и они добры. Ты сущий, и они существуют. Они не так прекрасны, не так добры и не так существуют, как Ты, их Творец. По сравнению с Тобой, они не прекрасны, не добры и их не существует. Сравните Паскаль мысли о религии. В природе есть совершенство, показывающее, что она подобие божества, и есть недостатки, показывающие, что она только его подобие. Мы знаем это и благодарим за это тебя. Наше знание по сравнению с твоим знанием – невежество. Глава 5. Как же создал ты небо и землю? Каким орудием пользовался в такой великой работе? Ты ведь действовал не так, как мастер, делающий одну вещь с помощью другой. Душа его может по собственному усмотрению придать ей тот вид, который она созерцает в себе самой внутренним оком. А почему может? Только потому, что ты создал ее. И она придает вид веществу, уже существующему в таком-то виде, например, земле, камню, дереву, золоту и тому подобному. А если бы ты не образовал всего этого, откуда бы оно появилось? Мастеру тело дал ты, душу, распоряжающуюся членами его тела, ты, вещество для его работы ты. Талант, с помощью которого он усвоил свое искусство и видит внутренним зрением то, что делают его руки, ты. Телесное чувство, которое объясняет и передает веществу требования его души и извещает ее о том, что сделано, ты. Пусть она посоветуется с истиной, которая в ней живет и ею руководит, хороша ли работа. И все это хвалит тебя, Создателя всего. Но как ты это делаешь? Каким образом, Боже, создал ты землю и небо? Не на небе же, конечно, и не на земле создавал ты небо и землю, не в воздухе и не на водах. Они ведь связаны с небом и с землей. И не во вселенной создал ты вселенную, ибо не было ей где возникнуть до того, как возникло, где ей быть. И ничего не держал ты в руке своей, из чего мог бы сделать небо и землю. И откуда могло быть у тебя вещество, которого ты не сделал раньше, чтобы потом сделать из него что-то? Все, что есть, есть только потому, что ты есть. И так ты сказал и явилось, и создал ты это словом твоим. Псалом 32, стих 9. Глава 6. А каким образом ты сказал? Так ли, как тогда, когда из облака раздался твой голос, «Это Сын мой возлюбленный»? Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Этот голос прозвучал и отзвучал, заговорил и умолк. Слоги звучали и исчезли. Второй после первого, третий после второго. И так по порядку до самого последнего, после которого наступило молчание. Из этого явствует, что их произвело движением своим создание твое временное, но послужившее вечной воле твоей. И эти слова твои, сказанные во времени, наружное ухо сообщило разуму, который внутренним ухом прислушивается к вечному слову твоему. Блаженный Августин имеет в виду, вероятно, воздух и ту роль, которую по учению древних философов он играл при передаче звука. И он сравнил те во времени прозвучавшие слова с вечным словом твоим, пребывающим в молчании. Сказал: «Это другое, совсем другое. Эти слова меньше меня, да их вообще и нет». Они бегут и исчезают. Слово же Бога моего надо мной и пребывает вовеки. Исход, глава 40, стих 8. Итак, если словами, прозвучавшими и исчезнувшими, повелел ты быть небу и земле, если таким образом создал ты небо и землю, то значит, раньше земли и неба было уже существо, обладающее телом, чей голос, вызванный временным усилием, и пронесся во времени. Никакого, однако, тела раньше земли и неба не было. А если и было, то, конечно, не голосом приходящим создал ты его, дабы потом создать приходящий, которым и повелел появиться небу и земле. А что это за существо, которое могло издать такой голос? Если бы ты его не создал, его вообще бы не было. Какое же слово было тобой сказано, чтобы появилось тело, произнесшее эти слова? Глава 7. Так зовешь ты нас к пониманию слова Бога, пребывающего с Богом. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Извечно произносится оно, и через него все извечно произнесено. То, что было произнесено, не исчезает. Чтобы произнести все, не надо говорить одно вслед за другим. Все извечно и одновременно. Иначе существовало бы время и изменяемость, не настоящая вечность и не настоящее бессмертие. Знаю это, Господи, и благодарю Тебя. Знаю это, исповедую Тебе, Боже мой, и вместе со мной знает это и благословляет тебя каждый, кто не остается неблагодарным, узнав несомненную истину. Мы знаем, Господи, знаем, что не быть тем, чем был, и стать тем, чем не был, это своего рода смерть и рождение. А в Слове Твоем ничто не исчезает, ничто не приходит на смену. Оно бессмертно и вечно. И поэтому Словом извечным, как Ты одновременно и вечно говоришь все, что говоришь. Возникает все, чему Ты говоришь возникнуть. Ты создаешь только Словом, и однако не одновременно и не от века возникает все, что Ты создаешь Словом. Глава 8. Почему же спрашиваю я, Господи Боже мой? Я как-то это вижу, но не знаю, как выразить. Может быть, все, что начинает быть и перестает быть, тогда начинает быть и тогда перестает, когда должно ему начаться и перестать. И это известно вечному разуму, в котором ничто не начинается и не перестает быть. Этот разум и есть Слово Твое, а он есть начало, как нам и сказано. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 25. Так говорит он в Евангелии голосом плоти. Эти слова прозвучали во внешнем мире для людских ушей, чтобы им поверили, стали бы искать их в сердце своем, и нашли в вечной истине, где Он, добрый, единый Учитель, поучает всех учеников Своих. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 16, глава 23, стих 8. «Там слышу я голос Твой, Господи, говорящий мне, ибо Он говорит с нами, Он, кто учит нас. Кто же не учит, тот, если и говорит, то не для нас говорит». Объясняя Евангелие от Иоанна, главу 8, стих 25, Августин говорит, что Христос научил людей истине, придя к ним. Вечное слово осталось бы для них непонятно, но Бог снизошел к человеческой слабости. Итак, поверьте, что Я начало, ибо чтобы вы поверили, Я не только есмь, но и говорю с вами. А кто же учит нас, кроме незыблемой, недвижной истины? Даже когда нас наставляет и существо изменчивое, его уроки все-таки ведут нас к недвижной истине, где мы и учимся по-настоящему. Стоим и слушаем мы его, радостью радуемся, слыша голос жениха. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 29. И возвращаемся туда, откуда мы сами. Потому-то он и есть начало. Если бы он не пребывал, пока мы блуждали, нам некуда было бы вернуться. Куда обратиться человеку, чтобы стать добрым, как не к тому добру, которое он любит, к которому стремится, которого ищет? О Троице. Когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, конечно, возвращаемся потому, что узнали их, а узнавать их и учит нас Он, ибо Он начало и говорит нам. Глава 9. Этим началом Ты и создал, Боже, небо и землю, Словом Твоим. Сыном Твоим, силой Твоей, мудростью Твоей, истиной Твоей. Дивным было Слово Твое, и дивным дело Твое. Кто это поймет? Кто объяснит? Что это брежет и ударяет в сердце мое, не нанося ему ран? Трепещу и пламенею, трепещу в страхе. Я так не похож на Тебя. Горю, пламенею любовью. Я так подобен Тебе».